А теперь наша сегодняшняя отдельная глава. Балак. Мы много и подробно в предыдущие годы разбирали эту недельную главу, и поэтому сегодня я хочу продолжить тему нашего разговора прошлого шаббата и говорить о сегодняшней недельной главе в свете нашего времени, в свете того, что происходит сейчас, и сегодня больше коснуться нас самих того, как нам сохранить вот эту веру, преданную нам от отцов, чистую веру Авраама, как нам строить жизнь, на каких принципах ее строить, чтобы и нам не уклониться от пути, и чтобы нашим детям не дать преткновения, которые, глядя на наши принципы жизни, на то, на каких принципах мы строим жизнь, чтобы через это они не уклонились от истинного пути веры. О чем я говорю? Я говорю о сегодняшней недельной главе, о моавитянах, и это потомки Лота, племянника Авраама. Это потомки человека, который прошел огромный путь с Авраамом, вышел из Ура Халдейского, пришел в обетованную землю, вместе с Авраамом спустился в Египет, вернулся обратно. И вот прошло, наверное, 450 лет, и перед нами вот сейчас в недельной главе потомки этого человека, и мы видим, что они поклоняются другому Богу, и вера у них совсем не вера их отца, праотца Лота. И вот, глядя на все это, мне хотелось бы сегодня поговорить о том, как, на каких принципах строить свою жизнь, что главное, чтобы ни мы, ни наши дети не уклонились с этого пути. Что вы могли бы заповедать своим детям, как им строить свою жизнь, на каких принципах? Ну, начнем с краткого обзора недельной главы. Моавитский царь призывает пророка Валаама, Бильяма, чтобы он проклял народ Израиля. И мы много говорили в предыдущие разборы, почему Валаам так хочет проклясть Израиль и что из этого получается. Мы видим, что то, что Бог сказал еще раньше Аврааму, 400 лет до этого, оно работает по сей день. Благословляющих тебя и потомков твоих я благословлю, а проклинающих тебя я прокляну. Бог один раз сказал, его слово неизменно. И мы только что перед этим смотрели на то, что происходит внутри самого Израиля, и мы как бы видим, что там много нехороших вещей происходит. И этот медный змей, там надоело нам, это негодная пища, как они сказали, о хлебе, сходящем с неба. И это все вот в это же время происходит там внутри. Но тем не менее, когда этот Бильям смотрит на Израиль, видит, что он весь покрыт Духом Божиим. Весь покрыт славой Божией. И я уже говорил много раз вам, что не нужно бояться, что кто-то своей молитвой или какими-то своими заклинаниями или еще чем-нибудь может сделать вам плохо. Это большое заблуждение. Единственное, чего надо бояться, это уклониться от пути Господня и согрешить. Вот сегодняшняя наша недельная глава, она очень ясно это показывает. Валаам, который, в общем-то, всемирно известный, во всех народах известный проклинатель, который даже имя имеет Бильам, поглотитель народов. То есть он сказал, и все, народа не стало. И вот даже такой ничего не смог сделать против Божьего народа. Поэтому еще раз прошу, выбросьте из своей головы вот это мышление. Кто-то что-то может вам сделать плохо своими молитвами. Как бы кто ни молился, вы знаете, что вам это будет во благо. А если вас кто-то проклинает, то вы знаете, что вам надо молиться за этого человека, потому что это проклятие вернется на него. И у вас должно быть сострадание к таким людям. Поэтому из всей этой ситуации единственное, о чем верующим в Бога Авраама, Исхака и Якова нужно заботиться, это о том, чтобы не впасть в идолопоклонство, о том, чтобы не есть идоложертвенного. Вот как мы видим в конце недельной главы, стали есть идоложертвенное и поклоняться Моавитскому этому Пеору. И все, тут же поражение пришло. И поражение приходит от Бога, от Отца, Отец наказывает. Но никто другой наказать и сделать плохо нам не может. Поэтому мы как-то уже много раз об этом говорили, что с тех пор, как Бог вывел нас из Египта, Он ведет нас через всю пустыню. И все, что происходит в нашей жизни, это не дьявол виноват, а это Бог тебе показывает то лукавое в тебе, от чего тебе надо избавиться. И поэтому тебе надо быть очень внимательным к этому, для того, чтобы работать с этим, а не ругать посторонних. Заметьте, Бильям – это же человек, которого знают все народы. И Бог вкладывает в его уста благословение сынов Израиля, причем до последнего времени, до прихода Машиаха, и говорит о том, что придет время, что все народы преклонятся перед Израилем, все народы будут учиться закону Бога у сынов Израиля. И я понимаю, если бы народы могли сказать, ну то, что там в еврейской Библии написано обо всем этом, мы же этого прочитать не можем, там же на иврите все, и они там в синагогах у себя учат, а мы же туда не ходим, и как бы мы можем этого ничего и не знать, но они этого теперь сказать не могут, потому что вот этот Валаам, Бильям, все народы знают его, и все, что он сказал, это осталось у народов. Поэтому оправдания нет сегодня ни одному народу, который пытается гнать, делать плохо, проклинать сынов Израиля. Вы понимаете, насколько это глобальная тема? И то, что Бог сказал Аврааму, оно работает по сегодняшний день, как я и говорил. Проклинающих тебя прокляну. Благословляющих тебя благословлю. Так просто. Ну, это короткий обзор недельной главы. Прочитаю книгу чисел, 22 глава, несколько стихов, и начнем говорить о сегодняшней нашей теме. Проповедь я назвал 19 стихом 118-го псалма. Это короткое название. «Странник я на земле». Второе название — это послание евреям, 11 глава, 9 стих. Написано: «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой». Значит, «странник я на земле». И другое название: «Верою он обитал на земле обетованной, как на чужой». Какое отношение имеют эти стихи к нашей сегодняшней недельной главе? Как раз вот мы сейчас об этом будем говорить. Помните то, с чего мы начали? На каких принципах строить свою жизнь, чтобы сохранить веру, святую веру отцов, и чтобы дать наказ своим детям, в первую очередь своим образом жизни, как им строить свою жизнь. Строить так, чтобы через 400-500 лет наши внуки и правнуки ходили теми же путями веры, как и отец наш Авраам. Ну, будем читать все по порядку. Числа, 22 глава, с 1 по 3 стих написано: «И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. И видел Валак, сын Сеффоров, что сделал Израиль амореем, и весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых». Значит, вопрос: почему устрашились моавитяне сынов Израилевых? Израиль вроде бы как и даже не собирался воевать с ними, и в данный момент уже стоит на входе в обетованную землю. чем причина этого страха. Прошлый шаббат, когда мы разбирали недельную главу Хукат, мы говорили об Эдоме. Мы говорили об Эдоме в свете нашего времени. И напомню, что согласно преданию общему для иудеев и ассирийских церквей, помните, книга Откровения, она написана ассирийским церквям, да? Так вот, это ромео-язычные христиане, для них символическим названием Эдом сегодня является вот это государственное христианство, которое родилось в Риме в 325 году, и которое впоследствии христианизировало Европу, потом Америку, да? И мы говорили о Эдоме, о том, почему он испугался, в чем причина этого страха. В свете сегодняшних дней, того, что сегодня происходит, и мы тогда задались вопросом, как могло такое произойти, что сегодня страны Европы, Германия и Франция, и Англия, и Америка, которые, в принципе, являются центрами христианской цивилизации во всем мире. В основании этих стран, народов лежит христианская ценность и христианская культура. И мы тогда удивлялись, как могло такое произойти, что сегодня именно в этих странах лидеры этих стран всеми силами на законодательном уровне продвигают защиту прав этих геев, лесбиянок. Сейчас инцест хотят узаконить уже. Как такое стало возможным, что вот сегодня потомки тех, которые христианизировали Европу и Америку, дошли до такого? И на фоне всего этого, как мы читали в Евангелии от Матфея 24 главе, идет проповедь Евангелия Царствия, истинного Евангелия Царствия, всем народам во свидетельство. То есть такое впечатление, что лидеры этих стран совершенно не имеют представления о страхе Божьем. Почему? А все потому, что уже когда родилась эта государственная христианская религия в Риме, то, что символически сегодня называют Эдомом, уже тогда отказались от закона Моисея, от этого краеугольного камня, на котором устрояется Дом Божий. И вот сегодня у нас продолжение этой темы. Мы смотрим на моавитян и пытаемся понять, почему же моавитяне устрашились, почему Эдом не позволил пройти. Мы в прошлый раз уже выяснили. Потому что он испугался. Испугался, что станет явно видно то отступление от веры своих отцов, в котором они сейчас находятся. Почему нам не разрешают проповедовать в христианских церквях? Потому что там тот же самый Эдом, и он боится того же самого. Потому что когда откроется истинный образ Машеха, их же забросают там камнями, этих учителей. Так оно и будет. Вы почитайте, что будет с вавилонской блудницей. Читаем. «И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых». Наш вопрос, почему устрашились? Тут как бы ответ есть, потому что он был многочислен. И когда я начал смотреть, что написано на иврите, написано «ки рав гу». Вот это «рав» по Стронгу 72-27. Оно может переводиться как многочисленный, великий, большой, начальник, глава. Но когда я это прочитал, мне сразу в духе пришло благословение, которым Бог благословил рождение Исава и Иакова. Помните, больший будет служить меньшему. Это Бытие, 25 глава, там то же самое слово, рав. Поэтому мне сразу это слово всплыло. Я понимал, что здесь написано что-то другое. Здесь речь не идет о численности, хотя численность тоже, но здесь что-то гораздо глубже. А мы сейчас говорим, почему Моав так испугался сынов Израиля, что не то, что пропустить их, он захотел уничтожить этот народ. Почему так ненавистен вдруг стал Израиль моавитянам? Ну вот сейчас мы когда увидим, почему, тогда мы поймем, что Моав просто хочет убрать все доказательства того, насколько они отступили от истинной веры. Значит, Кирав-Гу, потому что многочисленен он. Ну, так переводит синодальный перевод. А если посмотреть Бытие 25 главу, в 23 стихе написано: «Господь сказал ей: два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей, один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Помните, мы очень подробно разбирали это место, и здесь тоже написано: «Вырав Яавот Цаир». Когда Иешуа в Евангелии Матфея в 23 главе, в 11 стихе и в 20 главе, с 25 по 27, о том говорит, что князья господствуют у народов, но вы не будьте так, как они, а кто больше из вас, да будет всем слугой. Давайте я прочитаю, и вы сразу поймете суть этого слова «рав». Ну, далеко ходить не надо. Рав, равин, да? Учитель, рави, рав, учитель. И мы уже сегодня говорили, Иешуа сказал, что никого учителем не называйте, учитель Машех. И тут же этот учитель в Евангелии от Матфея говорит: вот видите, что я вам служу всем, так и вы должны служить всем. Вот Матфея 23:11, смотрите, мы говорим сейчас о сути этого слова «рав», больший, то есть немногочисленный. Речь не о многочисленности идет, а речь идет о том, что Машех, живущий в человеке, он будет учить меньшего истине, познанию живого Бога, закона Бога. В Матфея 23:11 Иешуа говорит, ну, прочитаю с 7 стиха. Он тут порицает книжников и фарисеев, говорит, что они любят сидеть в народных собраниях, любят, чтобы люди звали их учитель-учитель, рави-рави, да? А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Машех. Все же вы братья. Слышите, как он говорит? Иешуа говорит, у вас один учитель – Машех. А мы помним, что отцы, которые вышли из Египта за 1500 лет, вот до того момента, как сейчас Иешуа говорит, что один у вас учитель Машех, отцы, которые вышли из Египта, они в пустыне искушали Машеха. Помните 10 глава 1 послания к Коринфянам? Искушали Христа, написано. Иешуа говорит, никого не называйте учителем, кроме Машеха. А Тора Моисея как раз течет из Машеха. Она является его содержанием. А Машех есть краеугольный камень. То есть содержание краеугольного камня — Тора Моисея. Один у вас учитель Машех. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Машех. Больший из вас, да будет вам слуга. Вот он, больший. И в 20 главе Евангелия от Матфея тоже. То есть мы сейчас говорим о сути вот этого рав. Чего так испугался Моав? Вот этой многочисленности или чего-то другого? 25 стих, 20 глава Матфея. Иешуа, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. И кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Вот когда Бог говорит Ревеке о том, что больше будет служить меньшему, «Верав Авода Цаир», вот эта Авода, это как раз и есть работа служения. То есть тот, кто больший, тот и будет служить меньшему. И Иешуа вот сейчас раскрывает это слово «больший», как слуга, который служит меньшим в познании Бога. И вот Моав видит сынов Израиля, которые идут в обетованную землю, и сильно пугается, и хочет проклясть этот народ, хочет избавиться от этого народа. Почему? Ки рав гу. Потому что он рав. Потому что он этот больший слуга, который будет служить им в познании Бога. А они в этом крайне не заинтересованы, потому что тогда придется признать, что та вера, которую они проповедуют, так далека от истинной веры их отцов. Потому что Авраам и Лот, они же ходили в одной вере. То есть мы видим, проблема та же самая. И мы в прошлый шаббат говорили, что хотя Эдом и не пропустил сынов Израиля, и Моав не пропустил, но во Второзаконии, во второй главе, Моисей говорит, что и на Сеире были сыновья Исава, которые пропустили. И у Моава, вот здесь, у потока Арнон, были моавитяне, которые пропустили. То есть, они согласились принять вот это свидетельство истинной веры. Значит, мы теперь начинаем понимать, почему Моав испугался, не пропустил, более того, решил проклясть. То есть Моав испугался того, что сыны Израиля будут учить их истинной вере Авраама. И тогда или нужно раскаяние и обращение к истинной вере, или другой путь – избавиться от этих свидетелей истинной веры. С этим как бы все понятно. Поэтому мое желание сегодня посмотреть на эту ситуацию как бы изнутри, со стороны Моава, и постараться понять, как вообще могло такое произойти и почему, что дети, потомки Лота в конечном итоге совершенно уклонились от истинной веры. И из этого извлечь какие-то уроки для себя. Вы знаете, если посмотреть Писание, эта история уклонения от пути, она очень часто происходила даже внутри самого Израиля. То есть мы сейчас посмотрим, как это с потомками Лота произошло. Подумайте, 400-500 лет прошло, не так много, правда? Бог говорит Аврааму, значит, потомки твои 400 лет будут в Египте, потом я их выведу, да? И вот проходит эти 430 лет, Бог выводит сынов Израиля из Египта и на пути в обетованную землю моавитяне. Более того, мы в прошлый шаббат говорили, что Бог ведь мог повести свой народ из Кадеса сразу в обетованную землю. Там, я смотрел по карте, если не ошибаюсь, буквально 100 километров, 130 до Хеврона, совсем рядом, по прямой через пустыню. Но Бог вернул их обратно, они там огромный круг такой сделали. И мы говорили, почему вдруг? И ответили, потому что Бог хочет и Эдому принести свет, и Мааву принести этот свет. Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Так вот, я вам скажу, что эта тема очень важная, потому что не только у Лота и его потомков была такая проблема. Даже у сына Давида Соломона, мудрейшего из всех людей, была та же самая проблема. В конце жизни он стал поклоняться этому моавитскому богу. И именно из-за этого Бог отнимает 10 колен у сына Соломона, Раваама, отдает их Иераваму, и в конечном итоге 10 колен сейчас в рассеянии. Вот смотрите, в Третьей книге Царств, 11 глава, с 4 по 7 стих написано: во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодно пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости Моавитской. Вот он этот Хамас, видите, мерзость моавитская, на горе, которая перед Иерусалимом. и Молоху мерзости аммонитской. То есть, мы видим, что эта проблема, она не только потомков Лота. Это проблема даже у царей Израиля. И мы видим, что эта проблема пришла и в новозаветний народ. И главный вопрос, на каких принципах строить свою жизнь, чтобы не попасть в эти заблуждения. Потому что мы видим, что если даже Соломон попал в такую ситуацию, то ни один человек, значит, не застрахован. Что-то должно быть в нас, в наших взаимоотношениях с Богом, в нашем хождении перед Богом, основополагающее, бескомпромиссное и однозначное, что будет отсекать всегда, во всякое время, какие-то попытки, а попытки будут, чтобы нам не уклониться с этого пути. Давайте посмотрим, просто чтобы увидеть эту схему, как это происходит, с чего это все начинается, вот это уклонение от истинного пути. Ну, вы помните историю Лота, начало истории Лота только в преданиях в иудейских можно найти. Мы по Писаниям знаем, что Авраам выходит из Ура Халдейского с племянником Лотом. То есть об отце Лота мы ничего не знаем, а видим, что Авраам выходит со своим племянником, со своим отцом тоже идут в Харан, а потом уже из Харана идут в обетованную землю. И все это по слову Господа Аврааму: выйди из дома отца своего, из родства своего, из земли своей, и иди в ту землю, которую я тебе покажу. Не буду глубоко в эту историю вдаваться, я об этом уже как-то рассказывал вам. Я хочу прочитать вот этот эпизод, когда Лот и Авраам уже выходят обратно из Египта с большим имением. И вот в 13 главе Бытия об этом описывается. Мне кажется, именно здесь начинает раскрываться вот эта грань, которая очень опасна для человека, ставшего на путь Господень. Давайте почитаем и попробуем увидеть ее. Бытие 13 глава, с 1 стиха. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лотова». Смотрите, уже здесь мы видим, что у Лота тоже были свои шатры, да? Видите, 5 стих. «У Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий, крупный скот и шатры». Как бы странно, почему Тора говорит о шатрах. Это же естественно, да? А дальше мы видим, что уже у пастухов Лота и Авраама споры. Если это попробовать увидеть духовно, шатры от слова «ешев» – сидеть, места обучения, да? А пастухи – это те, которые пасут народ Божий, да? То мы видим, что есть уже какие-то разногласия в понимании пути Господня. Появились уже свои учения, и между пастухами уже конфликты. Если мы посмотрим дальше, мы даже увидим суть этих разногласий. Читаем. 8 стих. «И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мной и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». То есть Авраам говорит: я не беру власть над твоей верой. Помните, как Павел говорит? Мы не имеем власти над другой верой. Пожалуйста, если ты так видишь, то я же тебе запрещать не собираюсь. Но я с тобой уже не могу вместе двигаться, нам надо разделяться. И вот 10 стих. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга, Авраам стал жить на земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. То есть, что происходит? Авраам говорит: нам надо разделиться, пожалуйста, куда ты пойдешь? И вот этот стих, 10, он показывает, и в чем суть их разделения, и чего, в общем-то, ищет Лот. Он увидел Иорданскую землю. Кто был в Израиле, представляет, о чем речь. Вдоль Иордана земля, как сад Господень. Там все цветет, там все зелено, там сочное пастбище для животных, изобилие во всем, температура круглый год оптимальна для того, чтобы несколько раз в год урожаи собирать. То есть экономически стабильная территория. Лот выбирает. И глядя на этот его выбор, я понимаю, что у пастухов Лота доктрина процветания была основой учения благословения Господа. Потому что Лот все время с Авраамом уходил, и он видел, что Бог благословляет. Куда ни пойду, Бог везде благословляет. И значит, суть взаимоотношений с Богом – это в том, чтобы от Него получать все время. Скажите мне, чем руководствовался Лот, когда выбирал для себя место жительства? То есть, его желание понятно. Он хотел стабильной материальной жизни, обеспеченности. Да? В общем-то, естественно, желание каждого человека. Я хочу, чтобы мы вот этот момент зафиксировали. Потому что, как мы потом дальше увидим, если это становится приоритетом нашей жизни, и более того, мы Бога пытаемся использовать в этом нашем желании, то в конечном итоге, глядя даже на жизнь самого Лота, смотрите, он только устроился, все хорошо, через какое-то время он уже живет в самом Содоме, уже сидит у ворот как судья, то есть какой-то авторитет уже получает. И начинается война, он всего лишается и сам попадает в плен. То есть все, ради чего он как бы старался, все он потерял, даже то, что приобрел вместе с Авраамом. И только благодаря тому, что Авраам, услышав о том, что Лот попал в плен, Авраам со своими пастухами, 318 человек, догоняет эти армии, разбивает их и освобождает Лота. То есть, казалось бы, уже можно из этого было сделать какой-то вывод. Но мы видим, что ничего не меняется. Лот продолжает жить там, где он жил. Тем более, что удалось вернуть большую часть его богатств. И через какое-то время мы уже увидим, что Бог услышал всю неправду, которая делается в Содоме и Гоморре, и послал ангелов своих уничтожать эти города. И Авраам молится о том, чтобы Бог не разрушал эти города, потому что он знает, там же родственники его живут, Лот, и он говорит, ну, хотя бы 10 праведников, если там будет. Ты же не разрушишь город, если там есть праведники. И кульминация этой ситуации, то, о чем мы сегодня говорим, на каких же принципах устроить свою жизнь? Так, чтобы и мы, и дети наши, глядя на эти принципы, смогли сохранить вот эту святую веру, преданную нам от отцов, как написано. Вот если бы у вас был выбор, или вы поедете жить в сытую страну, где экономика стабильная, социальное обслуживание на уровне, пенсии хорошие, супермаркеты рядом, живи как сыр в масле, А есть другой выбор: поехать в какую-то совсем бедную страну, где ни экономики, ни социального обеспечения, даже горячей воды нет и удобства во дворе. И какую страну вы выберете? Желание Лота нам было понятно. Хочется стабильной, комфортной, устроенной жизни. Он это получает своим выбором. Заметьте, а Авраам в это же самое время, он идет совершенно в другую сторону, иудейская пустыня, красные камни, красная земля, ничего не видно из зелени, пустыня. И Авраам идет в эту землю жить. Так давайте закончим с Лотом. Смотрите, у Лота рождаются дети, они растут вот во всем этом изобилии. И скажите мне, то, что пришло в голову дочерям Лота после того, как Бог разрушил Содом и Гоморру, переспать со своим отцом, чтобы сделать потомство, могло бы это прийти в голову детям Лота, если бы он пошел жить вместе с Авраамом туда, где жил Авраам? Однозначно, им бы в голову такое не пришло, что такое можно делать. То есть мы явно видим, что последствия выбора Лота реально сказалось на нравственности его детей, а в итоге через 400 или 500 лет мы видим, что моавитяне, которые потомки Лота, они уже совершенно в другой вере. Вот смотрите, для сравнения, у Авраама рождается Ицхак. И когда в 22 главе Берешит Бог говорит Аврааму: принеси Ицхака в жертву, а Ицхаку уже 37 лет, Ицхак вообще в самом конце только вопрос задал: отец, а где агнец, где жертва? И когда он понимает, что он будет жертвой, он совершенно не воспротивился этому. Смотрите, у нас родитель Лот со своими девочками, которых Бог по милости спас из Содома, да? И Авраам со своим сыном. Казалось бы, родители ходили в одной вере. Но что-то у Лота произошло с приоритетами, с ценностями. И дети, глядя вот на жизнь своего отца, на то, чему он больше уделяет внимание, чему он больше себя посвящает, это сказалось на отношении детей к хождению перед Богом. Вот смотрите, выбор дочерей Лота, да? Павел говорит, худые общества развращают добрые нравы. Но вы посмотрите, насколько развращают. А теперь посмотрите на себя. Какие приоритеты в вашей жизни? На каких принципах вы строите свою жизнь и чего вы желаете своим детям? Я вам сказал в начале название проповеди, там эти принципы уже есть. Как проповедь называется? «Странник я на земле». Или что значит жить на земле обетованной, как на чужой? Давайте откроем Иеремию 35 главу и прочитаем одну очень поучительную историю, которая даст нам ключ к пониманию того, что значит быть странником на земле. Иеремия, 35 глава, буду читать с 1 стиха. И главное, что нам надо сейчас увидеть, вот этот ключ, вот это принципиальное решение того, каким путем или каким образом жить в этом мире, чтобы сохранить веру отцов и детей не потерять. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского: «Иди в дом реховитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял и Азанию, сына Иеремии, сына Вацинии, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом реховитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадоли, человека Божия. которая подле комнаты князей над комнатою Моисея, сына Силумова, стража у входа. И поставил перед сынами дома реховитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем». Потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: «Не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». Когда я читаю вот эту заповедь, которую Ионадав, сын Рехава, отец реховитов, заповедал своим сыновьям, я понимаю, что это сильный муж веры. Это мудрый человек, который увидел то, как легко можно уклониться от пути, от Божьего пути, когда человек попадает в сытую жизнь, когда человек начинает заниматься вот этим накопительством, привязываться к тому, что у него есть, и это приходит незаметно в жизнь человека. И Ионадав, сын Рехава, говорит: не привязывайтесь ни к чему в своей жизни, живя в этом мире, потому что в этом мире вы странники. Вот Наум говорит, Господь говорит: когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Я думаю, что вот если мы это все вместе сейчас сложим, я вам прочитаю несколько мест Нового Завета, и они для вас зазвучат совсем по-другому. В общем-то, я сегодня и говорю для того, чтобы мы задумались, а чему мы посвящаем сейчас свою жизнь? Какой пример мы даем своим детям вот в расстановке этих приоритетов, в расстановке ценностей в своей жизни? Вот давайте откроем послание евреям, 11 главу, и прочитаем с 8 стиха. Написано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». И вот 9 стих, который мне долгое время был непонятен. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». Послушайте, как написано. «Верою обитал на земле обетованной, как на чужой». То есть у него была земля, которую дал ему Бог. И он знает, что эта земля принадлежит ему, а он живет на ней, как на чужой. То есть он не привязывается к ней, он не строит там себе огромные дома, он живет в шатрах с Исааком и с Иаковом. Живет на обетованной земле, как на чужой. Вы теперь понимаете, о чем здесь? И дальше написано: «Ибо». То есть потому что он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. То есть он ожидал города, основание у которого художник и строитель Бог. А что является основанием этого города? Тора, пророки и учение апостолов. Все вместе Иешуа Амашех. Так вот, смотрите, приоритет Авраама, Ицхака и Якова, в отличие от приоритета Лота. Лот увидел хорошие земли и сказал: ну, это то, что мне надо. Я буду и Богу служить, и здесь у меня все будет хорошо. И на это смотрят дети и понимают: да, вот это главная ценность в этой жизни. А поскольку дети менее духовные, и они более расположены к тому, чтобы искать удовольствие в своей жизни, они это схватывают. И более того, то место, которое выбирает отец жить, написано, что люди Содома были злы, как мы читали в Бытие в 13 главе, жители же Содомские были злы и весьма грешны перед Господом. Вот последние десятилетия как бы открылись двери в Европу, в Америку. И нам так хочется пристроить своих детей туда, где посытнее и пожирнее. Действительно ли это надо нашим детям? Вот что нужно заповедать нашим детям, чтобы они сохранили эту истинную веру? И я понимаю, что словами ничего не запишешь на их сердцах, а своими позициями и отношением к своей жизни. Вот посмотрите, что говорят Писания о том, какое должно быть наше отношение к жизни в этом мире. И вы поймите меня правильно, я не призываю к аскетизму, я не призываю к тому, чтобы стать бомжами. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том принципиальном стоянии нашем в этом мире, в том выборе, который делаем мы каждый день, в приоритетах своей жизни. На что ты тратишь свое время? К чему привязана твоя душа вот сейчас, в эти дни? Что для тебя является главным? Мы все знаем Нагорную проповедь, Матфея 6 глава, 24 стих. Иешуа говорит: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будете ненавидеть, или другого любить, или одному станете усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю я вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры». Мало веры. Мало веры. Если в нас мало веры, то сколько же ее останется в наших детях? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Слышите? Отец знает, что мы имеем нужду во всем этом, и Он не хочет нашей погибели. Но все, что ты будешь делать своими руками, Он благословит. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Вот он, главный приоритет. Если ты странник и пришелец в этом мире, если ты так себя видишь, то ты должен понимать, что главный приоритет каждый день в твоей жизни — искать Царство Божие в мыслях своих, в поступках своих, в делах своих, в приоритетах. Конечно, если бы все это нам лет 30, 40, 50 назад, тогда бы мы могли и в своих детей вложить совсем другие ценности. Но меня утешает то, что Бог говорит в своем слове. Во второй заповеди из 10 Он сказал: «Тех, кто любит меня и соблюдает заповеди мои, я благословлю до 1000 родов». Как он это будет делать, он знает. Но я знаю, что он это сделает, если я покажу своим детям эту бескомпромиссность своей любви и своих приоритетов вот в этой жизни сегодня и сейчас. Что же для меня главное в конце концов? Ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Евреям 11:13 написано: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Говорили о себе, что они странники и пришельцы. Мы много раз читали эти стихи, но мы не до конца понимали, что это значит для нас. Что значит быть странниками? Это не значит, что надо быть беспечным в своей жизни. Это не значит, что нужно сидеть сложа руки и говорить: если Бог даже воронов кормит, то и меня как-нибудь прокормит. А я буду тут странником. Нет, не об этом речь идет. Речь идет о приоритетах, которые ты расставил в своей жизни. Первого Петра 2:11 Петр говорит: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Вы слышите? Много раз читали. Но как бы когда читали, всегда акцент был на похотях, которые восстают на душу. А вот то, что мы как пришельцы и странники, вот это нам не говорило, по крайней мере, мне не говорило вот до сегодняшнего дня, когда я начал задумываться над тем, как могло такое произойти, что потомки Лота закончили так печально. 118 псалом, 19 стих написано: «Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей твоих». Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей твоих. Вот здесь главный принцип, главный приоритет жизни человека. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей твоих. Я пришел в этот мир для того, чтобы, пройдя через него, познать твои заповеди. Это единственный смысл моей жизни. Странник я в этом мире, не скрой от меня заповедей своих. Псалом 38, 13 стих, Давид молится: «Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришелец, как и все отцы мои». Вот передо мной песня лежит именно на основании этого псалма, этих стихов. Господь мне дал эту песню в 2001 году. Я только-только начал искать этот путь жизни. И уже тогда Господь мне сказал, что мои дети, они не привязываются к этому миру. Они в этом мире странники и пришельцы. В отчаянии я сижу и не могу молиться, И нету больше силы у меня. Я так хочу в тебе укрыться. Спаси меня, спаси меня, спаси меня. Услышь меня, не будь безмолвен, и внемли воплю моему. Спаси меня, к тебе взываю, об этом я тебя молю. Аллилуйя, ты Бог спасенья, ты Бог Иешуа моего. Аллилуйя, тебе вся слава. Аллилуйя, аллилуйя. Ты дал мне дни, они как пяди, и век мой как ничто перед тобой. Я суетою окруженный спереди и сзади, как хочется войти мне в твой покой. Я странник твой, и я пришелец, такой, как все отцы мои. Иду к тебе заветной цели, преодолев все суетные дни. Аллилуйя, ты Бог спасения, ты Бог Иешуа моего. Аллилуйя, тебе вся слава. Аллилуйя, аллилуйя. Мне никуда не спрятаться, не скрыться от поражающей руки твоей. Дай духа твоего мне подкрепиться. Пошли на помощь мне спасение. Мой Господин, мое спасение, взял на себя грехи мои, открыл мне путь, дал направление и дал мне силу им идти. Аллилуйя, ты Бог спасения, ты Бог Иешуа моего. Аллилуйя, тебе вся слава. Аллилуйя, аллилуйя.